Глава 15. Решетчатое окошко. За грифом следовала его цепная собака. Он делал в ее присутствии осмотр заключенным, чтобы при случае она могла узнать их.
«Батюшка», — сказала Роза, — «вот знаменитая комната, откуда бежал господин Гротиус. Помните ли вы господина Гротиуса?»
«Да, да, этот бездельник Гротиус, приятель негодяя Барнефельда, которого я видел казнь, бывший еще ребенком. Стало быть, Гротиус бежал из этой комнаты. Ну, я ручаюсь, что никто не убежит из нее более».
И, отворивши дверь, он в потьмах начал свою речь кузнику. Что касается до собаки, она рыча обнюхивала ноги заключенного, как будто спрашивая его, по какому праву он еще не умер, вышедший в ее глазах в сопровождении палача и стражи. Но прекрасная Роза кликнула собаку, и она возвратилась к ней.
«Сударь», —
сказал гриф, приподнимая фонарь, чтобы осветить несколько вокруг себя.
«Я ваш новый тюремщик. Я главный начальник здешних тюремных стражей, и темница под моим надзором. Я не злой человек, но неумолим в отношении дисциплины».
«Вы мне очень знакомы, мой добрый гриф», — сказал заключенный, входя в круг света, проливаемого фонарем.
«Смотрите, пожалуйста, это вы, господин Ван Бирль», — сказал гриф. «Вот встреча-то какая!»
«Да. И я вижу с истинным удовольствием, почтеннейший гриф, что ваша рука совершенно здорова, потому что вы держите ею фонарь». Гриф нахмурил брови.
«Вот видите ли, — сказал он, — политики вечно делают ошибки. Его светлость даровал вам жизнь, а я этого бы не сделал».
«Но почему же это? — спросил Корнелий.
«Потому что вы способны сделать вторичный заговор. Вы, ученые, всегда заодно с дьяволом».
«Разве, любезный гриф, вы недовольны тем, что я дурно вам вправил руку или слишком много от вас за это требовал?» — сказал, смеясь, Корнелий.
«Напротив, черт возьми, напротив!» — проворчал тюремщик. «Вы мне слишком хорошо вправили руку, к тому же и даром. 6 недель спустя я действовал ею, как будто ничего не бывало. Так что казенный врач Бойтенгофа, человек, знающий свое дело, хотел мне снова переломить ее, чтобы сделать дело по правилам, обещая в этот раз, что я буду владеть ею не ранее 3 месяцев».
«И вы согласились?»
«Я сказал нет, покуда я буду в силах перекреститься ею».
Гриф был католик.
«Плевать я хотел на дьявола».
«Но если вы пренебрегаете дьяволом, то и подавно должны быть равнодушны к ученым».
«О, ученые, ученые!» — вскричал гриф,
не отвечая на сделанное замечание.
«По-моему, лучше стеречь 10 военных, чем 1 ученого. Военные курят, пьют, напиваются. Они смирны, как телята, когда им дашь водки и вина с берегов Мозеля. Но ученый станет ли пить, курить и напиваться? Как же? Они воздержаны, не истратят ни копейки и берегут голову для заговоров. Но предупреждаю вас, что это будет вам нелегко делать заговоры, слышите ли? Во-первых, к черту книги, бумаги и всякого рода маранья. Гротиус сбежал с помощью книг».
«Уверяю вас, любезный гриф, — возразил Ван Бирль, — что если я и думал прежде бежать, то оставил теперь это намерение».
«Хорошо, хорошо, — сказал гриф. — Берегитесь сами, а я не оплошаю. Ну да ладно, а все-таки его светлость сделал большую ошибку».
«Не приказав отсечь мне голову, очень благодарен, почтенный гриф».
«Конечно. Посмотрите, как господа Виты присмирели теперь».
«Но то, что вы говорите, гриф, ужасно», — сказал Ван Бирль, отворачиваясь, чтобы скрыть свое отвращение. «Вы забываете, что один из них был моим другом, тогда как другой... другой был мне вторым отцом».
«Да, но я помню, что тот и другой были заговорщики. К тому же я говорю это из человеколюбия».
«Неужели? Объясните мне это, любезный гриф. Я не очень хорошо понимаю».
«Да, если бы вы оставили голову на плахе палача...»
«Но?»
«Вы бы не страдали более. Между тем, как здесь, я не скрываю, вам от меня жизнь будет невеселая».
«Спасибо, гриф, за обещание». В то время как заключенный насмешливо улыбался, Роза из-за двери отвечала ему улыбкой, полной ангельского утешения. Гриф подошел к окну. Было еще довольно светло для того, чтобы различить необъятный горизонт, терявшийся в вечерних туманах.
«Что тут за вид?» — спросил тюремщик.
«Вид прекрасный», — сказал Корнелий, смотря на Розу.
«Да-да, даже слишком хорош», — сказал Гриф.
В эту минуту два голубя, испуганные его физиономией и еще более незнакомым для них голосом, вылетели из гнезда и исчезли в вечернем мраке.
«О, это еще что такое?» — спросил тюремщик.
«Мои голуби», — отвечал Корнелий.
«Мои голуби! Мои голуби!» — вскричал тюремщик. «Разве заключенный пользуется какой-либо собственностью?»
«Поэтому», — сказал Корнелий, — «Бог дал мне их во временное владение».
«Вот тоже и злоупотребление», — возразил Гриф. «Предупреждаю, молодой человек, вас, что не позже завтрашнего дня эти голуби будут вариться на моем очаге».
«Прежде надо их поймать, любезный Гриф», — сказал Ван Бирль. «Вы не хотите, чтобы эти голуби были моими, но они еще менее захотят быть вашими, чем моими».
«Что ушло, то не пропало», — проворчал тюремщик. «И не позже, как завтра, я им сверну шею».
И говоря Корнелю об исполнении своего злого обещания, Гриф перевесился за окно, чтобы видеть устройство гнезда. Это дало время Ван Бирлю подбежать к двери и сжать руку Розы, которая прошептала ему.
«Сегодня вечером в 9 часов».
Гриф, занятый единственно желанием поймать голубей на другой же день, как он обещал, ничего не видел, ничего не слыхал, и, заперевши окно, взял дочь за руку, вышел, повернул в замке ключ 2 раза, попробовал, крепки ли задвижки, и отправился повторить то же самое к другому узнику. Едва они вышли, как Корнелий подошел к двери, чтобы слышать замирающий вдали шум шагов. Когда все стихло, он бросился к окну и совершенно разрушил гнездо голубей. Он предпочитал удалить их навсегда от своего присутствия, чем подвергнуть смерти милых посланных, которым он был обязан счастьем снова видеться с Розой. Посещение тюремщика, его грубые угрозы, мрачное будущее его надзора, которым он намеревался злоупотреблять, ничто из всего этого не могло возмутить сладких мечтаний и, главное, сладкой надежды Корнелия, воскрешенной в его сердце присутствием Розы. Он нетерпеливо ждал боя 9 часов на Ловестейнской башне. Роза сказала: «Ждите меня в 9 часов». Звук последнего удара часового молота еще звучал в воздухе, когда Корнелий услыхал на лестнице легкие шаги и шелест платья прелестной фрисландки. И вскоре решетка окна, на которое Корнелий устремил пламенный взор, осветилась. Окно отворилось снаружи.
«Вот и я»,
— сказала Роза, еще задыхаясь от быстрого бега по лестнице.
— Вот и я.
— О, добрая Роза!
— Стало быть, вам приятно меня видеть?
— И вы о том спрашиваете. Но скажите, как вы могли прийти?
— Слушайте, мой отец засыпает всякий вечер тотчас после ужина, и я укладываю его в постель, немного отуманенного можжевеловой водкой. Не говорите об этом никому, потому что благодаря его сну я могу всякий вечер побеседовать с вами час.
О, благодарю вас, милая Роза. И Корнелий, произнося эти слова, приблизил свое лицо так близко к решетке, что Роза откинула назад свое.
«Я принесла вам ваши луковицы», — сказала она.
Сердце Корнелия готово было выпрыгнуть. Он не смел еще спросить у Розы, что сделала она с вверенным ей сокровищем.
«Так, стало быть, вы сберегли их? Не поручили ли вы мне их как вещь вам драгоценную?»
«Да, но так как я вам их отдал, вы могли распорядиться ими».
«Они должны были принадлежать мне после вашей смерти, а вы, по счастью, живы. Ах, как мысленно благословляла я его светлость! Если Бог не спошлет принцу Вильгельму все счастье, которым наделяли его мои желания, можно быть уверенным, что принц Вильгельм будет не только счастливейшим человеком своего государства, но всей вселенной. Вы были живы, и я, оставляя себе Библию вашего крестного отца Корнеля, хотела непременно возвратить вам луковицы, только не знала, как бы это сделать. Поэтому, когда ваша кормилица принесла мне ваше письмо, я решилась просить у штатгальтера для моего отца должность тюремщика в замке Лувестейне. Вы не поверите, сколько мы переплакали. Письмо ваше только еще более утвердило меня в моем решении, и я отправилась в Лейден. Остальное вам известно».
«Как, милая Роза, — возразил Корнелий, — вы даже, прежде чем получили мое письмо, думали переселиться сюда, чтобы быть со мной?»
«Думала ли?» —
отвечала Роза, увлекаясь любовью далее, чем позволяла ей девственная стыдливость.
«Да я только об этом и думала».
Произнося эти слова, Роза была так прекрасна, что Корнелий вторично прижал свой лоб и уста к решетке, конечно, для того, чтобы поблагодарить молодую девушку. Роза отскочила, как и в первый раз.
«По правде сказать, —
сказала она с кокетливостью, живущей в сердце каждой молодой девушки,
— я часто очень сожалела, что не умею читать, но никогда до такой степени и так сильно, как в то время, когда ваша кормилица принесла мне ваше письмо. Я держала это письмо в руках, красноречивое для других и безгласное для меня, бедной невежды».
«Вы часто сожалели, что не умели читать, — сказал Корнелий, — но по какому же поводу?»
«Но, — отвечала, смеясь, молодая девушка, — чтобы читать все присылаемые мне письма».
«Вы получали письма, Роза?»
«Сотнями».
«Но кто же писал к вам?»
«Кто писал? Во-первых, все студенты, проходившие через Бойтенгоф, все офицеры, отправляющиеся на учения, все приказчики и даже купцы, видевшие меня у окна».
«А что делали вы, милая Роза, со всеми этими записками?»
«Сначала я заставляла их прочитывать одну из моих подруг», — отвечала Роза. «И это меня очень забавляло, но с некоторых пор я перестала слушать все эти глупости. Жгу их».
«С некоторых пор?» — вскричал Корнелий со взглядом, отуманенным любовью и удовольствием. Роза краснея потупила глаза и не видала, как приблизились уста Корнелия, увы, встретившие решетку, но которые, несмотря на эту препону, послали к устам молодой девушки жаркое дыхание самого нежного поцелуя. При этом пламени, опалившем ее губы, Роза побледнела, стала, может быть, бледнее, чем была она в Бойтенгофе в день казни. Она испустила жалобный стон, закрыла свои прекрасные глазки и убежала с трепещущим сердцем, напрасно стараясь утешить быстрое его биение. Оставшись один за решеткой, Корнелий, как истинный узник, мог вдыхать в себя только благоухание волос Розы, оставшейся в воздухе. Роза так поспешно убежала, что забыла даже отдать Корнелию три луковицы черного тюльпана.